поквитались лень с нищетой. Но скоро я разбогатею. Как только аттестационная комиссия утвердит мою кандидатскую диссертацию, мне добавят 50 рублей. Спасибо, Шурик, я тебе очень обязана. Шурик ласково ухмыляется, часто помаргивает толстыми красноватыми веками. Неслыханный труд. Надорвался, пока нес твои миллионы. Суетливый, ровный гомон голосов вдруг прорезал скрипучий, отчетливый возглас Марии Андреевны Васильчиковой. «Запомните, Бербасов, что дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, а присмыкаются перед одним настоящим». На миг наступила зловещая тишина, которую Бербасов, забыв о своей принципиальной установке разговаривать приятно, вспорол пронзительным вопросом. «Хотелось бы яснее понять, на что вы намекаете, уважаемая Мария Андреевна?» Бабушка немного помолчала, потом тихонько засмеялась. «Я не намекаю, а цитирую. Вам, Бербасов, как профессиональному литературоведу, не мешало бы знать, что это слова Пушкина. Ну, впрочем, вы не пушкинист, вы ведь специалист по поэзии Демьяна Бедного». Наверное, нервную систему Бербасова расшатали денежные неурядицы. Он скинул с себя заскорузлую робу всегдашней приятности, как пожарный свой комбинезон после ложной тревоги, и запальчиво крикнул: «Да, да, да, и нисколько об этом не жалею. И очень я доволен темой моей диссертации, и если бы пришлось выбирать снова, я бы, не задумываясь...» Бабушка грустно покачала головой. «А, Бербасов, Бербасов... Боюсь, мне не объяснить вам, что поэт — это не тема. Поэт — это мир». Энгольц хлопнул Бербасова по плечу. «Угомонись, боец, не демонстрируй. Человек, довольный собой к старости, ни о чем не жалеющий и не мечтающий все изменить, просто кретин». Я встала. «Ладно, я пойду к Педусу». И мучительно заныло под ложечкой. Великая сила ужаса, неслыханная энергия страха. И частичку этой энергии я внесла в складчину нашего кошмара, нажимая на кнопку звонка перед дверью спецотдела. Страх начинается с необъяснимости. Вот никому не понять, почему навсегда запертой двери спецотдела должна быть звонковая кнопка. Вот почему сюда надо звонить, а не стучать, как в любую дверь института. Звонят и долго ждут. Там, за дверью, не опасаются, что, разок звякнув, можешь уйти, не дождавшись приглашения. Сюда никто сам не ходит. А если вызвали, то есть пригласили, то постоишь, подождешь, как миленький. Потом щелкнул замок, приоткрылась тяжелая, обитая железом дверь, и на меня воззрилась белым оком без бровей Кирка Цигуняева, секретарша Педуса. Она называется инспектор первого отдела. Через ее плечо я видела, сейчас она инспектировала банку с сельдью, раскладывала, по росту делила в два пергаментных пакета. Селедка нынче дефицит, нигде нету. Видимо, как говорит мальчонка Нади Аляпкиной, где-то скрали. Или за трудную работу паёк им полагается. «Меня Пантелеймон Карпович вызывал», — сказал я, и с ненавистью к себе заметил, что против воли, против разума, против всего на свете, говорю тихим, заискивающим голосом. «Я эту белоглазую суку тоже боюсь. Они сидят за запертой железной дверью. Господи, как мы привыкли к театру абсурда! Любую пару разнополых сотрудников, застигнутых на работе в запертой комнате, замордовали бы разбирательством аморалочки на производстве, замучили бы бесстыдными грязными расспросами, допросами, очными ставками. Но не этих. Эти двое вурдалаков сидят в заперти по должности. Им полагается сидеть при закрытых дверях. Видно, их миссия предполагает такую святость, такую избранность функций, что сама мысль об их мерзких забавах на скользком дерматиновом диване должна быть кощунством. Да и я бы думать об этом не рискнула, кабы не работала так давно в нашем институте. Уже на моей памяти произошел громкий скандал, когда явилась в институт моложавая бойкая жена прежнего дряхлого директора и долго с матерком, жуткими криками возила за волосья по коридору его тогдашнюю секретаршу Кирку Цигуняеву, шумную, добродушно-распутную белоглазую девку.